Издательство «Автор», 2022 год. Мила Реброва. «Мама для подкидыша». Глава первая. Хади.
«Да стой ты!»
— кричит мне вслед компаньон моего брата.
«Хади!»
Шамиль Дударов просто прохода мне не давал с того момента, как я приступила к работе в компании старшего брата по изготовлению пластиковых окон и витражей. Чертов бабник считал, что раз я вдова и знаю, что такое близость с мужчиной, со мной можно не соблюдать правил приличия, принятых в нашем обществе. А они отличались строгостью. Что там свидание и флирт? Женщину нельзя даже за руку взять.
«Ой!»
Не удержав равновесия на скользком льду, падаю я, больно прикладываясь копчиком.
«Черт! Ну вот ведь ведьма упрямая!»
Настигает меня мой преследователь и бесцеремонно ставит на ноги, хотя прекрасно знает, что не должен до меня дотрагиваться. Хорошо еще, что уже стемнело, и нас никто не видит на пустой парковке. «Не трогай меня! Сколько раз повторять?» Возмущаюсь я, делая шаг назад и снова чуть не падая.
«Не трогать?» — вспыхивают его ледянистые глаза. «Ага. Чтобы ты снова растянулась на земле и на этот раз точно сломала себе шею».
«Ну тебе-то что? Почему ты вообще? Что это?» Останавливаюсь на полуслове, услышав какой-то писк.
«О чем ты? Хватит пытаться меня отвлечь. Сегодня тебе придется...»
«Да что за черт?» Начинает он оглядываться, видимо, услышав то, про что я говорила. «Может, кошка?» Включив фонарик на телефоне, свечу им в ту сторону, откуда раздавался шум.
«Не похоже. И это ведь не ребенок?»
Заканчивает за меня Дударов.
«Господи, там ведь мусорные баки!»
Скользя, но не обращая на это внимания, бегу я в сторону баков.
«Черт, Хади!»
Нагоняет меня мой спутник, и прежде чем я успеваю что-то сделать, открывает крышку мусорного бака, стоящего у стены нашего офисного здания. Сказать, что я шокирована тем, что вижу, это ничего не сказать. Прямо на груди накопленного за день мусора лежит маленький грязный сверток. У меня просто душа уходит в пятки от осознания того, что я вижу. «Держи телефон, я его достану». «Когда я от шока, опускаю вниз руку, держащую телефон», — говорит Дударов. Мужчина аккуратно берет в руки сверток, совершенно не обращая внимания на исходящий от него запах и грязь.
«Живой!»
Вздыхая с облегчением, откидывает он край перепачканного одеяла.
«Боже!»
Шепчу я, не веря, что в наше время кто-то может просто взять и выбросить в такой холод ребенка. В мусорный бак, как ненужную вещь. Надо срочно ехать в больницу. Видя мое состояние, берет на себя командование мужчина, немало удивляя меня этим. Куда делся наглый прожигатель жизни, зажавший меня в кабинете? Откуда в нем вдруг взялась эта серьезность? Дударова чуть ли не потряхивала от гнева и злости. Я прекрасно это видела. «Сможешь сесть за руль?»
«Да, да, да».
Киваю я, молясь Богу, чтобы маленький невинный ребенок смог выжить после жестокости, причиненной ему теми, кто должен защищать.
Он весь ледяной, думаю, пролежал не меньше часа.
Трогает он его лоб. «Поедем на моей, возьми ключи из кармана». Отдает он приказ, и я беспрекословно ему подчиняюсь. Ведь сейчас не до спора о том, что дозволено, что недозволено. Сейчас главное — сохранить крохотную жизнь, которую Дударов держит на своих руках. Быстро достаю ключ и сажусь в его «Мерседес» последней модели, открыв сначала ему переднюю дверь и убедившись, что он сел на сиденье вместе с ребенком.
«Надеюсь, нас не остановят?»
Быстро завожу я машину. «Если остановят, объясним ситуацию. Нам сейчас не до соблюдения правил». Хмурится мужчина, включая печку.
«Почему он такой тихий?»
Волнуюсь я.
«Но он ведь пищал, а сейчас словно даже и не дышит».
Паникую я, отвлекаясь от дороги время от времени, смотря на ребенка. Глаза закрыты, лицо синюшное. Господи, он... Да живой, живой. Обрывает меня на полусловие Дударов. Следи за дорогой. Чем быстрее доедем, тем быстрее ему помощь окажут. Мы доедем, обязательно доедем, мы доедем. Шепчу я как мантру, не переставая возносить в душе молитву. Но ведь не может Бог быть таким жестоким. Зачем надо было находить этого малыша? Зачем, если не ради спасения? Месяц назад. «Тебя ждать к ужину?» — шутливо спрашивает меня невестка. «Я уже пожалела о том, что уговорила твоего брата устроить тебя к себе на работу. А ты предпочитала, чтобы Мурат поехал в эту командировку?» Спрашиваю я, следя за дорогой. «Ну, к тому же я думаю о том, чтобы погостить тут пару дней. Все равно выходные. Погуляю по Москве, побуду с Ратмирой и Мадиной». Уже предвкушая встречу с племянником и его женой, говорю я. «А я думала, ты купила билеты туда и обратно», — спрашивает Алия. «Купила. Но, прилетев в Москву, поняла, не хочу уезжать, а хочу немного развеяться». «Ну вот и правильно. Нечего все время думать о работе». Тут же поддерживает меня невестка. «Да я тоже. Уй!» Мне едва удается избежать столкновения своего лица с задним сиденьем автомобиля.
«Да что ж ты делаешь?»
Орет водитель моего такси.
«Сел на Мерседес и думаешь, тебе все можно?»
Вылетает он из машины, пока я, пребывая в полнейшем шоке от чудом не случившейся аварии, сижу на месте. «Что такое, Хади?» Испуганно кричит в трубку Алия, выводя меня из транса. «Все в порядке. В нас кто-то врезался сзади. Не волнуйся, не волнуйся, пожалуйста. Это просто царапина, ничего серьезного». Тут же успокаиваю я ее. «Я перезвоню тебе позже». Завершаю вызов и вылетаю из машины, увидев в зеркале заднего вида, что мой водитель настроен воинственно и что амбал, который вышел из Мерседеса, вполне может его покалечить, если выйдет из себя.
«Да кто тебе вообще права давал?»
орет мужчина, когда я подхожу к ним. «Послушайте, давайте я заплачу и поедем», прошу я. «Я опаздываю на очень важную встречу».
«Почему ты будешь платить за его ошибку?»
возмущается он. «Уж больно принципиальный водитель мне достался».
«Пусть платит тот, кто виноват».
«Нужно было ехать на нормальной скорости, а не плестись, как черепаха». Зло рычит виновник инцидента, заставляя меня съежиться и отступить на шаг. Как бы я ни пыталась... Агрессивные мужчины до сих пор вызывали во мне волну паники и страха, словно возвращая меня в свое безрадостное прошлое.
«У тебя забыл спросить, на какой скорости мне ехать?»
Чуть ли не с пеной у рта орет водитель такси. «Послушайте, если у вас нет денег, я готова заплатить и...» Начинаю я искать способ уладить конфликт, но тут же замолкаю под леденящим взглядом голубых глаз. Неожиданно понимаю, что мужчина, врезавшийся в нас, невероятно хорош собой. Странное примечание для той, которая давно не смотрит в сторону противоположного пола. Но такую броскую мужскую красоту не заметит лишь слепой. Ну, дело не только в красоте. Все в незнакомце кричало об опасности. И, судя по его суровым, сдвинутым бровям, в данный момент эту опасность на себя накликала именно я. «У меня нет денег?» Не веря в сказанное мной, переспрашивает он. «Послушайте,
диктуй номер карты».
Раздувая ноздри, поворачивается он к водителю, пока я продолжаю дрожать от волнения. К счастью, водитель без дальнейших пререканий диктует номер телефона, к которому привязана его карта. И я, решив, что инцидент можно считать исчерпанным, возвращаюсь в машину, чувствуя прожигающий взгляд незнакомца. Навстречу я все-таки опаздываю. 10 минут, конечно, не критично, но все же в деловом мире ценится пунктуальность. Лучше даже приходить заранее. Вхожу в бизнес-центр, как можно быстрее переставляя ноги и пытаясь не навернуться на высоких каблуках. Моя невестка совсем недавно заставила меня сменить стиль избавившись от всех моих унылых нарядов и даже уговорив перекраситься из моего черного в русый цвет и сделать новую стрижку длиной ниже плеч. Дохожу до лифта и жму на кнопку, не в силах поверить, когда створки тут же распахиваются передо мной. Захожу внутрь и жму на нужный мне этаж, молясь Богу, чтобы Шамиль Дударов оказался понимающим человеком и не выгнал меня как школьницу за опоздание. За последний год, что я работаю с братом, я привыкла к разным людям. Насколько некоторые терпимы, настолько же другие просто невыносимы. Двери лифта почти закрылись, когда носок мужского ботинка протиснулся между ними, и они разошлись обратно, впустив во вдруг ставшее тесным пространство уже знакомую мне мужскую фигуру. Замерев, я во все глаза уставилась на знакомого незнакомца. На трассе он не казался мне таким внушительным, как в замкнутом пространстве, в котором мы оказались. «И снова здравствуйте, защитница наглых таксистов!» — хмыкает он, окидывая меня оценивающим взглядом. Я тушуюсь и просто отвожу глаза, не зная, что на такое ответить. Хоть мужчина и выглядит как русский, легкий акцент почему-то наводит на мысль, что он может быть одним из наших. И мне совершенно не нужен конфликт, который, не дай бог, дойдет до ушей моего брата Мурада. «Как невежливо!» — цокает он языком. «Вас не учили здороваться в ответ?» «Я не разговариваю с грубиянами». Упорно смотрю я на табло, указывающее, что до нужного мне 49-го этажа еще целых 10. Но вот зачем этот Дударов забрался так высоко? О, как! Режет он слух своим приятным мужским тембром. Любая другая была бы рада подобному вниманию, но только не я. Слишком я хорошо знала, что может таиться за маской мужской привлекательности. «Боюсь, я создал плохое впечатление. Но если бы вы разбирались в правилах дорожного движения и были бы чуть более внимательны к стилю вождения вашего таксиста, поняли бы, что в случившемся не было моей вины. Хотя я и заплатил за чужую ошибку, а сделал это, кстати, исключительно ради вас.
Мне вас поблагодарить? Не понимаю я его навязчивость. Зачем пристал? Мало ему, что ли, женщин, без сомнения ложившихся перед ним штабелями. Ведь по одному виду незнакомца понятно, что отсутствием женского внимания он не страдает.
Для начала было бы неплохо. Скажем, за чашечкой кофе сегодня вечером.
Я не пью кофе. Всего доброго. Говорю я с облегчением, выходя из, наконец, прибывшего лифта.
«Тогда, может, чай?» — выходит мужчина вслед за мной.
«Вы что, не понимаете намеков?»
Останавливаюсь я, не понимая, когда дала повод думать, что меня интересует данный мужской экземпляр. «Не хотелось бы...» «Шамиль Висханович, встреча!» «Я в курсе, что опоздал!»
Вздыхает мой попутчик, отвлекаясь на подошедшую женщину. «Чем я пользуюсь?» И ускользаю.
«Проходите, пожалуйста, проходите, не волнуйтесь, шеф сам опоздал».
Успокаивающе шепчет мне милая секретарша, проводя в кабинет Дударова. Облегченно вздыхаю. Правда, облегчение мое длится ровно до того момента, как я встречаюсь взглядом с сидящим за столом мужчиной.
«Господи, это и есть Дударов? Моя сегодняшняя непроходящая проблема?» «Вот это совпадение!» —
ухмыляется он, окидывая меня своим пугающим взглядом. «И нет, было бы во мне что-то вызывающее. Я же одета скромнее некуда. Темно-зеленое платье французской длины скрывает меня аж до самого горла, да и волосы собраны на макушке, ну, высокий хвост. Зачем же так смотреть? И главное, на что?»
«Значит, ты сестра Мурада?» Прищуривается он, предлагая мне сесть напротив него.
«А мы перешли на «ты»?» Парирую я, занимая предложенное место.
Ну, думаю, после всех сегодняшних происшествий я могу взять на себя такую смелость.
Невозмутимо заявляет он. Может, забудем об этом и перейдем к делу? Хмурюсь я. Мне совершенно не нравится направление этого разговора. Нужно во что бы то ни стало вернуть рабочий тон нашей беседе. Я привезла все образцы и смету. Наш замерщик тоже готов к работе. Как только вы подпишете договор, мы...
Зачем так спешить?
Чай, кофе? Он издевается. А я сама. Чего я так боюсь? Почему в обычном проявлении вежливости мне видится опасность?
«Нет, спасибо. Наша встреча и так затянулась. Я думаю, что...» «А я вот бы выпил кофе. На улице ужасная погода, я чуть не окоченел, пока разбирался с одним наглым водителем такси. Продолжает он так, словно не слышит меня. Только глаза иронично поблескивают.
«Ну, тогда чашечку чая, пожалуйста». Выдавливаю из себя улыбку, поняв, что спорить с этим мужчиной себе дороже. Проще согласиться, подписать договор и со спокойной душой отправиться в дом старшего брата, живущего в этом городе.
Ну вот и отлично. Знал, что вы намного умнее, чем выглядите.
Выдает он странную фразу. Приподнимаю бровь, не знаю, как реагировать. Это комплимент или оскорбление?
К счастью, в этот день наше общение с Дударовым заканчивается на приятной ноте. Контракт подписан, он доволен и даже не просит ничего передать, что меня безмерно радует. Я провожу милый вечер в доме старшего брата и все же решаю вернуться домой на следующий день, от греха подальше. Многие назвали бы меня самонадеянной, но я скорее опасалась того, что Дударов будет искать со мной встречи. Я не хотела внимания мужчины после того, что мне пришлось пережить, обманувшись и обжегшись в первом браке.
«Жаль, что ты так быстро уезжаешь», —
обнимает меня жена племянника Мадина. «Никуда бы твоя работа не убежала».
«Это у них семейное»,
— усмехается Ратмир, целуя меня в щеку.
«Эх, почему ж тебе-то не досталась эта черта?»
— дразнит невестка мужа. Я с улыбкой смотрю на это их постоянное ребячество и даже чуточку завидую. Жаль, что мой брак не был таким. И жаль, что после пережитого мне уже не хватит сил и смелости попробовать еще раз.